Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
И продолжаем программу «Вечер воскресенья». Говорим мы сегодня о пути современного христианина вместе с нашим гостем, протоиереем Александром Степановым, настоятелем храма Святой Анастасии Возрешительницы в Санкт-Петербурге, главным редактором радио «Град Петров». Отец Александр, вот, как правило, где-то, наверное, в этом моменте или чуть раньше моя соведущая Тутта Ларсен, ну, почти гарантированно говорит о соблазне. Вот у современного человека, ну, правда, как кажется, или, может быть, так оно и есть, действительно больше разнообразных соблазнов, начиная от индустрии потребления, которая никогда в таком размере не была. И тут многие говорят, что если как раз дьявол раньше чего-нибудь забирал, то теперь его стратегия давать, все время какие-то новинки давать. Вот это правда искушение. Есть информация о разнообразии, в том числе и религий, которые существуют в человечестве на белом свете, и поэтому человек даже, который ищет смысл жизни, вот ищет Бога так или иначе, у него не одна, не две даже, а с десяток, как минимум, более-менее признанных даже в государством и обществом дорог. И вот это вот вал соблазнов, который и на начальном этапе человека, в общем, отвлекает от пути к Христу, про который вы говорите, и потом он преследует его очень активно, когда даже он выбрал эту дорогу, по которой он идет, и все равно, потому что здесь вкусно, а здесь красиво, а здесь выпукло, вот что называется, а тут вот еще. И опять возвращаюсь к тому, что сегодня сложнее. Сегодня гораздо сложнее, потому что уж и раньше, если пост, в конце концов, так пост, и никто не будет тебе предлагать в рабочей столовой кусок свинины. А сейчас будут.
Ну, отчасти, может быть, это и так. Хотя мне кажется, что каждое поколение, которое живет, ему кажется, что вот теперь соблазнов намного больше, искушений намного больше, чем было раньше. И действительно, это все время появляется что-то новое в этом плане. Но человек – существо, которое очень хорошо приспосабливается к новым условиям. Да? Ну, темп жизни, да, он совершенно другой сегодня, чем он был там, в XIX веке или там, в XII.
Ну, или даже в 90-е годы, при которых тоже вспоминали.
Да. Стресс, шум, скорость перемещений – все совершенно другое. Но смотрите, как к этому все-таки люди удивительно приспосабливаются. Живут и выживают, экология плохая. Вот. Так же и здесь. Собственно, у духа злобы соблазнов очень ограниченный набор. Вот. То, что мы видим в повествовании книги «Бытия», плод хорош для пищи, приятен для глаз и вожделен, потому что дает знания. Да? Или Иоанн Богослов, скажем, переформулирует это: не любите мира, не того, что в мире, потому что то, что в мире, есть похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Ровно те же три, да, и помните, искушение Христа в пустыне дьяволом, это ровно те же самые повторяются. Вот на самом деле вот этот простенький набор, по-разному обернутый, с разными бантиками, предлагается всегда один и тот же. Вот, поэтому интенсивность, да, больше, но, повторяю, человек приспосабливается к этой интенсивности, интенсивность от того же напора информации безумного, да, мы знаем онлайн все, что происходит в мире, ну, умираем от этого, ну, нет, выживаем, как-то выживаем, с ума вроде не сходим даже, вот, просто научаемся от чего-то отключаться, что-то не смотрим, что интересно, смотрим, вот, и поскольку это, конечно, очень быстро меняется, еще, может быть, не очень приспособились, но я думаю, что сейчас такой скачкообразный, вот техногенный происходит процесс, а он и потом он несколько выйдет на какую-то полку.
Ну, как всегда.
Да, вот всегда это, информационный бум, да, некоторые вот сейчас мы переживаем. Пройдет он, и мы очень хорошо научимся жить с этим обилием информации, уже не, так сказать, не сходя от него с ума. А вполне как к обычному фону привыкли, и все. Поэтому я не уверен, что вот так-таки прямо искушения сильно меня, вот, сильно увеличились. Относительно вот этой вариативности духовных путей, ну, в то же языческое время полно набор, то же самое было. Вот, когда, конечно, христианство было контролируемо государством, там, какой-то вот центральной такой властью, жестко, да, еретиков там жгли на кострах, и то... Сколько людей в еретики-то шли. Вот. Там, правда, от энтузиазма, не от просто так скуки, ковыряя в носу и выбирая, туда мы пойти или сюда. А энтузиазм-то был серьезный, они готовы были на костер идти и так далее. Вот. Ну, тем не менее, христианство, вот в, скажем, первые века, когда этот выбор был предоставлен, там и митраизм какой-нибудь, и зороастризм, и традиционные культы все там местные. Тем не менее, христианство оказалось сильнее. И это свидетельство того, что действительно это не просто человеческое изобретение. Да? Вот Христос говорит, я победил мир. Я победил мир. Если мы взглянем на сегодняшний мир, он, в общем, да, конечно, имплицитно, если мы говорим о западном мире, он все-таки христианский, христианские нормы. Морали, все вот эти там права человека, это масса вот этих вот там вообще право как таковое, оно возникло, конечно, тоже в том виде, в каком оно сегодня понимается. Ну, понятно, было и римское право, но оно было совсем другое. Вот, именно в средние века был сформирован институт права, который, собственно, сейчас распространился повсюду. Вот. Христианство дает возможность свободы, творчество человеку, как никакая другая, очевидно, религия.
Нет, понимаете, в чем дело, отец Александр? Я же не говорю о том, что нам с вами сегодня нужно доказать, что христианство имеет право на существование. Я всякий раз говорю о том, что сегодняшнему человеку сложнее прийти к христианству, чем к человеку прошлого. Сегодняшнему христианину сложнее, чем христианину прошлого, оставаться на этом пути, идти этим путем и строить из себя икону Христа. Потому что сегодня... Вот, вернемся к началу, что называется. Вот если поставить себя на место этого мальчика из, там, из Тимура и его команды, так вовсе не надо оглядываться на гражданскую, потому что сегодняшняя жизнь, она и так настолько сложна, что еще неизвестно, почему-то я с интонацией Миктюка заговорил, вот, что неизвестно еще, кому сложнее было. И сегодняшний человек вполне может ощущать каждодневным подвигом просто свою жизнь, если особенно он выбрал путь христианства. Или это все-таки перебор по поводу подвига и таких сложностей, с которым живет современный человек?
Ну, христианство вообще всегда это подвиг. Если подлинное христианство, вот если, тут говоря о той же задаче, о которой мы много раз уже сегодня сказали, конечно, это всегда подвиг, потому что что такое подвиг? Подвинуться надо, двинуться надо, вот с мертвой точки, да, сойти. Вот я стою на чем-то, я вот такой, какой я есть. И, в принципе, человеку падшему свойственно сохранять то состояние, в котором он пребывает. Вот. Двигаться всегда трудно, да, трудно учиться, трудно работать, не хочется, да, есть лень, такое естественное для человека падшего свойство. Вот. А тут еще помимо работы, там, учебы, семьи и всего прочего, еще одна работа над собой, такая целенаправленная, если она всерьез, она будет каждодневная. Да? Конечно, большинству не хочется этого труда. Вот. Но если человек на этот путь вступает, то, конечно, это и труд, и подвиг, подвиг. Вот это, собственно, и называем подвигом.
И ничего сверхвыдающегося не надо?
Ну, что значит сверхвыдающегося?
Ну, он, все равно, для, по-моему, для любого человека...
На костер взойти?
Да.
Просто если...
понимаете... Быть разорванным львами, взойти на костер, не знаю, пойти в поход, чтобы освободить гроб Христов, не знаю, распространить христианство на там, просторы Урала и Сибири, все что угодно, но некое вот такое вот действие, внешнее, очень заметное, очень экспрессивное действие. А когда вы говорите про подвиг, ну, в общем, ежедневной работы над собой, ну, он же незаметный. Он может быть очень тяжелый, но он же незаметный.
Да, если мы хотим, конечно, какой-то славы человеческой, вот, и мы перед людьми, так сказать, вот этот подвиг совершаем, это одна история. Христианство все-таки говорит о том, что надо перед Богом жить и перед Ним совершать этот подвиг в тайне. И мы можем совершать великие дела, там, милосердие, например, да, но совершать их в тайне, чтобы никто не знал, только я и Бог. Просто, понимаете, вот все эти внешние такие яркие проявления веры, они подразумевают, мне кажется, что человек прошел этот внутренний путь. Вот тогда они по-настоящему, да? Если просто я из своей гордыни, из тщеславия, желания покрасоваться перед публикой, совершаю какой-то вот такой шаг яркий, вот, это совсем не христианское дело.
Может быть, я абсолютно убежден, что именно это и угодно Богу.
Ну, если у меня есть такая убежденность, и я это делаю именно ради Бога, вот, если хорошо, если я все понимаю все-таки хоть что-то и не делаю ради Бога, можно ради Бога много чего делать.
Да,
инквизиции тоже все были ради Бога. Вот, значит, все-таки вот эта внутренняя работа, которая проходит в душе христианина, она, собственно, и приводит человека к какому-то, может быть, и внешнему действию. Ну, например, там, миссионерская работа, да, миссия, она не будет успешной и никак не будет. Просто ничего не получится, если человек в себе сам не несет вот этого заряда веры и глубочайшей убежденности. Если он не вкусил, сколь благ Господь, то никому он не объяснит и не вотрёт очки.
А вам не кажется, что вы себе противоречите в известном смысле? Потому что вот вы говорили, например, что нет святых из крестьян, а всё-таки из людей, ну, уже более просвещенных из иных страт общества. Угу. А, ну, может быть, их нет из крестьян, потому что как раз не было этого условно пиара. Не было громких дел. Ну, мы же не знаем, может быть, он внутри совершал эту тайную, скрытую от всех работу лучше, чем представитель, там, не знаю, купечества или дворянства. Но просто о тех знают люди, и церковь знает, и их в итоге в ранг святых возвела. А про этих совсем никто не знал, и церковь в том числе. И тогда получается, что все равно некое внешнее действие, оно пример, а вот это вот тихое, незаметное, тяжелая, каждодневная, изнурительная, может быть, работа по формированию в себе иконы Христа, но без доли пиара, говоря сегодняшним языком, это то, что, ну, наверное, там на страшном суде учтется. Наверное, Бог все знает.
Конечно.
Конечно.
Да, наверное,
а церковь не знает, понимаете? Нету в списках святых, и икон про это не написано. А значит, может быть, это и нет, может быть, это не тот путь. Это ведь тоже искушение.
Нет, ну, конечно, совершенно понятно, что среди крестьянства были люди очень искренние и глубоко верующие, и отсутствие прославленных святых, да, это, может быть, не стопроцентный показатель того, что там вообще святости не было, но все-таки в среднем описание жизни крестьянства, которые есть, ну, в достаточном количестве в русской культуре, литературе и так далее, они показывают нам какую-то картину другую. Да, есть вот эти странники, правды Божией, взыскующие, Вот, ходят там они по Руси. Вот есть такие, конечно, были, и они тоже описаны, да. Вот, но основная масса, к сожалению, жила, да, действительно, языческими, такими полуязыческими пережитками. Вот,
я же все равно перетягиваю на сегодняшний день. И на сегодняшний день перетягиваю в том числе и.
Ну, так вот, на сегодняшний
тихая,
день, мне кажется,
тихая, основная... незаметная работа такая над собой. Ну и. То только, ну, только если ты действительно веришь в то, что главный суд там.
Конечно, так а какое же христианство будет, если я в это не верю?
Массовое.
А вот живу перед людьми.
Массовое. Тогда будет христианство, вот я говорю, тогда христианство массовое будет.
Да, так вот я как раз и говорил о том, что христиан, которые вот ищут Христа сами по себе... Их, в общем, всегда, наверное, не очень много. Вот в этом отношении, все время как получается, что с западным миром мы что-то сравниваем, да, да, 10-20-20%. Вот там никто никого не принуждает, там не было вот такого тотального разрушения, как здесь, в церкви. Все вполне себе продолжается традиционно, но вот это уже не просто инерция. Вот эти 10%, которые, не знаю, в какой-нибудь Германии или Франции, атеистической очень стране, да, продолжают жить церковной жизнью, это, я думаю, довольно высокое качество христианского сознания. Это люди, которые понимают, для чего они это делают.
Давайте 10%, что напоминают. Я помню отчетливо. В 80-е годы как раз в Ленинграде проводили тоже социологи исследования и выяснили, что филармонию, ну, и Кировский тогда театр Малигут, ну, вот так вот посещает примерно 10% населения города Ленинграда, не больше. Mm-hmm. Может быть, действительно, есть какое-то такое магическое число, вот около примерно десятой части, десятины, кстати.
Десятины,
десятины,
да,
тоже, которые жертва... человечество в известном смысле ради спасения этого человечества.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Мы продолжаем программу «Вечер воскресенья». У нас в студии протоиерей Александр Степанов, настоятель храма Святой Анастасии Узорешительницы в Санкт-Петербурге, главный редактор радио «Град Петров». Отец Александр, теперь вот давайте вернемся к тому, к чему вы пришли, вот говоря о пути. Вот 5-7 лет, вот действительно рутина, и я вас прервал на том, что вы сказали, есть несколько путей для выхода из этого кризиса, для выхода из этой ситуации, которая тоже, прежде чем вы про это скажете, это такой извечный кризис, или это кризис все-таки современного человека, христианина?
Мне кажется, вот это современное. Это явление, связанное с разрывом традиции, и с тем, что мы еще не вполне нащупали, что делать. Действительно, вот, скажем, там, катехизировать, наверное, умеют, но далеко это от совершенства, и это, к сожалению, не так много где делается, серьезно, да, хотя уже там всякие постановления общецерковные были на этот счет приняты. Тем не менее, это часто, к сожалению, сводится к формальности тоже. Так что вот первое – это, конечно, некоторое научение и введение человека в церковную жизнь, чтобы вот не было того, о чем вы говорите, да, стремление тут же на Голгофу, не поняв еще, о чем вообще Евангелие все-таки. Значит, прежде всего раскрыть перед людьми хотя бы вот первое раскрытие Евангелия, его основного содержания. Так что это, конечно, первое, что надо делать. Дальше, ну вот, много говорилось в течение последних 20-30 лет церковного возрождения о общине. Значит, понятно, в советское время община, приход – это было просто место, куда люди собирались помолиться, причаститься, допустим, там, исповедоваться, и все, и пошли домой. Все было абсолютно атомизировано. В то же время мы видим, что Христос собирает вот эту общину апостолов, и они живут вместе, вот это некая единая жизнь, да, они там заблуждаются, ошибаются, может быть, там ссорятся, кто куда, на какое место там сядет по правую, по левую руку, вот. Но, тем не менее, они разделяют вот эту общую жизнь. И христианство изначально, оно понималось как жизнь в такой расширенной семье. В конечном счете, вот никого не называть себя отцом, в то же время отцами называли епископов с самого начала, да? Почему? Потому что как раз вот это физическое родство, оно скорее, так сказать, должно отойти на второй план перед духовным, да? То есть вот эта духовная семья. В средние века все это было довольно органично, потому что, скажем, деревня жила, вот она была общиной одного храма, они вместе, так сказать, там участвовали в таинстве, они вместе жили, разделяли какие-то свои там житейские проблемы, бремена друг друга, так сказать, старались носить там и так далее. Вот. А потом все атомизировалось. Исчезла вот эта, ну, как бы житейская общность, как необходимое явление, необходимость, да, вот быть так вместе, вот все это, собственно, еще в досоветское время, 19 век уже.
Ну, церковный... Город, прежде всего.
Город, да, влияет. Город атомизирует общество. Вот, и уже после, конечно, советского перепахивания вот этого поля полностью, да, вот получилось, что ничего нет. И люди, конечно, в советское время, те, которые единицы все-таки как-то посещали храмы, они между собой общаться практически не могли, да, было и опасно, тут, можно было, кто-то донесёт, там что, проблемы будут, неприятности. Вот, одним словом, наша жизнь церковная начиналась именно с того, что каждый по отдельности. Поэтому таким важным элементом казалось создание общинной жизни, то есть восстановление вот этого совместного переживания своей веры. Ну, опыты какие были? Были еще опыты, вот, скажем, я прошел чтение Евангелия такое, собирались дома и вот читали Евангелие там по кругу, потом какое-то говорение, обсуждение, может быть, какая-то книжка, если еще в советское время это было, книг-то не было, но все-таки сам издат, какую-нибудь старую книгу там где-то раскопали, какие-то толкования, проповеди, чтобы можно было обсудить. Вот, и свои мысли какие-то высказывали люди. Да, вот первое, это вот какое-то совместное, например, чтение Евангелия, уже собирают людей. Ну, затем уже в приходах община, значит, ну что, ну, давайте не будем расходиться после литургии, а там чайку попьем вместе. Хорошо. Вот. Потом какие-то там добрые дела вместе делать, там сестричество появляется, допустим, какие-то еще там помощи там бездомным, не знаю что. Вот, то есть вот разные формы, поездки, паломничества совместные. То есть вот в этом направлении делались усилия, это уже казалось каким-то большим таким шагом духовным. Ну вот да, ездят вместе в поездки, что-то такое делают, а вот то, о чем мы говорили, вот такого возрастания не происходит. Ну или оно происходит мало, или как-то вот неудовлетворенность. У людей появляется, это вот многие пастыри фиксируют, у людей появляется неудовлетворенность. Конечно, если мы чем-то заняты вот таким церковным служением, это очень наполняет и очень помогает именно в духовной жизни. Потому что, сталкиваясь вот с тем же страданием людей, конечно, мы углубляем себя, мы, эгоизм наш начинает уходить там и так далее, какие-то качества. Но, не знаю, допустим, все равно меня кто-то обидел, задел, и вот не могу простить. То есть хочу простить, понимаю, что плохо. Сказано там, да не зайдет солнце во гневе вашем, да? Вот, как вы суете, так и вас, ну и так далее, все понятно. И жить с этим нехорошо, а не распрощаться, вот что делать, страсть такая. И другие страсти всем свойственны, это сребролюбие, там, и блудные, и самые разные, да. Вот нет ощущения того, что это существенно преодолевается, что я становлюсь, ну, добрее, открытие к людям год от года, да, вот как-то нету этого. И вот у меня такая в последнее время мысль, это, в общем, я особенно ее не озвучивал, но вот, может быть, сейчас имеет смысл сказать. Я знаком с, вот, очень хорошо, с сообществами, которые занимаются зависимыми людьми. Значит, там алкоголики, наркоманы и так далее. Я 15 лет возглавлял отдел по благотворительности епархии, и у нас такой центр у меня, собственно, при моем, так сказать, приходе был основан. Вот. И среди прихожан есть люди, которые прошли через вот опыт этих сообществ, И я вижу, например, что они исповедуются, ну, гораздо содержательнее, чем, ну, большинство других людей. У них присутствует вот этот такой внутренний анализ, что, почему я сделал это, почему я сделал то. Они замечают себя гораздо-гораздо больше всего, чем это видит, ну, средний человек.
Все от необходимости.
Да, но это не просто необходимость, а они уже, так сказать, ну, не то что исцелились, но они находятся в долгой ремиссии, скажем, да. Они прошли некоторую школу, потому что вот эти группы созависимых, да, там есть определенная такая, ну, техника, да, анализа себя.
Самопознание,
они пишут, да, самопознание, это совершенно верно, они пишут всякие там постоянно задания. Вот, касающиеся того, они ведут постоянный дневник своих чувств, переживаний, устремлений, мыслей. И буквально, ну, если они в условиях реабилитационного центра, каждый день они друг перед другом все это разворачивают. И вот эта, так сказать, ну, это можно сказать, аскетическая работа, она приводит к тому, что они побеждают вот эту сильнейшую страсть, которую преодолеть, ну, очень мало кто может вот просто так с силой воли, что называется, был наркоман там героиновый, да, соскочил с иглы и все и раз и навсегда завязал, или там алкоголик, который пил, да. Вот. А здесь это получается. Значит, это обращает...
И тогда вы думаете, что вот община...
Да, вот...
Как путь преодоления страстей.
Совершенно,
да?
Верно. Они живут именно общиной. Вот. И это вот направлено на, собственно, то самое, что и есть главное. Потому что можно сколько угодно ездить в Святую Землю, тусоваться по монастырям, сливать масло из лампадок, песочек возить и та-та-та-та-та, и при этом, ну, мы уже хорошо знаем, опыт достаточный. Абсолютно ничего не меняется в человеке. Вот. А здесь я вижу реальные перемены. Как этот опыт инкорпорировать в жизнь прихода, как использовать это, индивидуально священник должен с каждым, как это в общинную жизнь вести, какие-то группы, я пока, у меня нет ответа.
А давайте этот вопрос как раз и подвесим.
Я думаю, для вас,
и для меня, и для наших слушателей.
Да, во всяком случае, в этом направлении надо двигаться. Это, собственно, главное направление развития церковной жизни, мне кажется, вот на сегодняшний день. Вот, это ощущается очень многими священниками и мирянами. Есть запрос у людей, что нас недостаточно хорошо ведут, воспитывают. И мы сами не знаем толком.
Знаете, потому что еще личной ответственности человека тоже никто не снял. Плохо ли ведут? Плохо ведут, иди сам.
Да.
Но это тоже эта тема для следующих.
Для священников личная ответственность именно в том, что он как бы сюда и поставлен ради того, чтобы людям помогать. Ну уж вести это громко, может быть, сказано, но по крайней мере помогать. Вот как пока ищем, думаем.
Ну, продолжим.
Господь
тогда. Поможет. Продолжим, да. Спасибо вам огромное. Протоиерей Александр Степанов, настоятель храма Святой Анастасии Узорешительницы, главный редактор радио «Град Петров», был сегодня гостем программы «Вечер воскресенья». Спасибо. Приезжайте к нам еще.
Спасибо. Будем стараться.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».